внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы.
Томас Вульф. «Издали и вблизи». У выезда из городка на взбегавшем вверх от железнодорожного полотна склоне стоял опрятный белый домик, дощатые стены которого украшали ярко-зеленые ставни. По одну сторону от домика были огород, аккуратно расчерченный участками спеющих овощей, и беседка, увитая виноградом, созревавшим к концу августа. Перед домом росли три могучих дуба, летом укрывавшие его своей сплошной прохладной тенью. По другую сторону тянулась кайма пестрых цветов. На всем лежала печать опрятности, бережливости и скромного достатка. Ежедневно в начале третьего к домику приближался скорый поезд, направлявшийся из одного большого города в другой. К этому времени, после короткой передышки на станции, поезд начинал плавно набирать ход, еще не развив своей обычной страшной скорости. Неспешно выйдя из-за поворота, он проплывал мимо, качнув мощное тело паровоза, и скрывался в низине, негромко и спокойно постукивая по отполированной стали колесами тяжелых вагонов. Сначала его путь можно было проследить по тяжелым клубам дыма. Сопровождаемые низким ревом, они всплывали через равные промежутки времени над зубчатой стеной мятлика. Затем еще некоторое время доносился уверенный перестук колес, а потом и он тонул в дремотной тишине летнего дня. Каждый день, вот уже 20 с лишним лет, приближаясь к домику, машинист давал гудок, и всякий раз, заслышав его, на крыльцо выходила женщина и махала рукой. Раньше за ее юбки цеплялась маленькая девочка. Потом девочка выросла и стала взрослой женщиной. Теперь они вдвоем выходили на крылечко и махали ему рукой. Машинист состарился и посидел на службе. 10 000 раз провел он по этой земле свой большой, груженный сотнями жизней поезд. Его собственные дети выросли и обзавелись семьями. 4 раза за эти годы возникала перед ним на рельсах черная тень трагедий. Она стремительно сгущалась и пушечным ядром летела на него, чудовищным кошмаром обрушиваясь под колеса. Рессорная дрезина с тесным рядком ошеломленно глядящих на поезд детей, заглохший на рельсах дешевый автомобиль с одеревеневшими от ужаса людьми, бредущий по краю полотна старый и глухой оборванец, не слышащий отчаянных гудков паровоза, какая-то тень, с визгом промелькнувшая мимо окна его кабины. Все это машинист видел, все это он знал. Он познал все горе, всю радость, все опасности и все труды, сопряженные с его профессией. Годы честной службы избороздили морщинами его обветренное лицо. Верность, мужество и скромность, которых требовала от него работа, стали его постоянными спутниками, и, состарившись, он, как и подобает таким людям, обрел величие души и мудрость. Какое бы горе и опасности он ни переживал, в его сознании белый домик и женщина, машущая ему с порога смело и свободно, оставались символами прекрасного и неприходящего, неподвластного времени и разрушению. Он верил, что они всегда будут такими, какая бы беда, неудача или промах не нарушили строгого течения его жизни. Вид домика и двух женщин на его пороге вызывали в нем ощущение необыкновенного, ни с чем не сравнимого счастья. Он видел их и в нагом и скудном свете серого зимнего дня за полосой побуревшей, покрытой инеем стерни. Видел их и в зеленоватом, волшебно манящем свете апреля. И к ним, и к домику, в котором они жили, он питал такую нежность, какую человек испытывает разве что к своим собственным детям. Со временем их образы так врезались в его сердце, что ему стало казаться, будто он знает их жизнь досконально, по часам и минутам. Он решил, что когда-нибудь, когда окончатся годы его службы, он отправится в городок, разыщет их домик и поговорит, наконец, с теми, чья жизнь переплелась с его собственной. День этот наступил. Он сошел с поезда на станции городка, где они жили. Годы его службы окончились, компания, на которую он работал, назначила ему пенсию, и делать ему было нечего. Он медленно прошел через вокзал и вышел на улицу. Все вокруг было таким чужим, что ему стало казаться, будто он никогда не видел городка раньше. Он брел по улицам, и в нем рождалось недоумение и замешательство. Неужто это тот самый городок, через который он проезжал десятки тысяч раз? Неужели это те самые дома, которые он столько раз видел из высокого окна своей кабины? Все было незнакомо и тревожно, как бывает, когда во сне видишь, что идешь по чужому городу. И в душе его нарастало смятение. Вскоре дома поредели, превращаясь в одинокие аванпосты города, а улица перешла в проселочную дорогу, ту самую, у обочины которой жили знакомые ему женщины. Машинист медленно брел по нагретой солнцем пыли. Наконец, он остановился перед домом, который искал. Он сразу понял, что это то самое место. Великолепные дубы у дома, цветочные клумбы, огород, виноградная беседка и поблескивающие в отдалении рельсы железной дороги. Да, это был тот дом, который он искал. То самое место, мимо которого столько раз проезжал. Это была цель, к которой он стремился с таким предвкушением счастья. Почему же теперь, когда он достиг заветной цели, рука его так нерешительно потянулась к калитке? Почему городок, дорога, сама земля и все, что он видел на подступах к дому, который так любил, стали чужими, словно отвратительный сон? Почему его охватили замешательство, сомнения и чувство безнадежности? Наконец он толкнул калитку, медленно прошел по дорожке, поднялся по трем низким ступенькам на крыльцо и постучал в дверь. В прихожей послышались шаги, дверь отворилась, и на порог вышла женщина. И сразу же он ощутил чувство горькой утраты и опустошения и пожалел о том, что пришел. Он не сомневался, что подозрительно глядящая на него женщина – та самая, что тысячи раз махала ему рукой. У нее было худое, черствое лицо, с поджатыми губами и заострившимся носом. Желтоватая усталая кожа повисла дряблыми складками. В маленьких глазах светилось робкое недоверие и тревожное беспокойство. Как только он увидел ее и услышал ее недружелюбный голос – образ женщины, в поднятой руке которой ему виделись смелость, свобода, тепло и нежность, мгновенно померк. Он пытался объяснить ей свое появление, рассказать, кто он и почему пришел, однако его собственный голос казался ему неестественным и мертвым. Но он продолжал говорить, запинаясь, упрямо борясь с тяжелым чувством сожаления, смятения и неверия, которые теснили ему грудь, гася былую радость и превращая его порыв нежности и надежды в нечто постыдное и жалкое. В конце концов, женщина с явной неохотой пригласила его в дом и резким визгливым голосом позвала дочь. Потом, мучаясь, он некоторое время сидел в жалкой маленькой гостиной и пытался говорить, а женщины с тупой, недоумевающей враждебностью смотрели на него, и в их угрюмой скованности сквозил испуг. Наконец, невнятно пробормотав скупые слова прощания, он поднялся. Шагая по тропинке, а затем по дороге к городу, он внезапно понял, что он старик. Его сердце, бывало бившееся мужественно и уверенно, когда он глядел на бегущую вперед, тающую в знакомых далях полосу рельсов, теперь вдруг ослабло от сомнений и страха при виде этой незнакомой и странной земли, до которой ему, казалось, всегда было рукой подать, но которую он так и не разглядел и не понял. И он почувствовал, что волшебство того, оставленного им сияющего пути, далей, где скрывалась сверкающая нить рельсов, мерещившегося ему уголка уютной и доброй вселенной, рожденной его мечтой и надеждой, утрачено им безвозвратно и навсегда. Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы.
Томас Вульф. Цирк на рассвете. Иногда ранней осенью в сентябре в город приезжали знаменитые цирковые труппы. Братья Ринглинги, Робинсоны, Барнум и Бейли. Я был тогда разносчиком газет, и в те утра, когда цирк приезжал в город, я как сумасшедший оббегал все дома по своему маршруту в той пронизывающей холодом мгле, какая бывает перед самым рассветом. А потом мчался домой и вытаскивал из постели брата. Переговариваясь тихими взволнованными голосами, мы быстро шли обратно в город под шорох сентябрьских листьев, а прохладные улицы серели в том безмолвном таинственном магическом первом свете дня, который внезапно словно вновь открывает землю. И земля возникает из мраков пугающей, величественной скульптурной недвижимости, и человек смотрит на нее с восторгом и изумлением, как, наверное, смотрели на нее первые люди на земле, потому что это одно из тех зрелищ, которые остаются с тобой навсегда, о которых думаешь, умирая. На скульптурно-неподвижной площади, где на одном углу начинала вырисовываться из мрака призрачно чужая и хорошо знакомая маленькая обшарпанная мастерская отца, мы с братом садились на самый первый трамвай, который шел к железнодорожной станции, где разгружался цирк. А иногда нас подвозил туда кто-нибудь из знакомых, направляющихся в город. Подъехав к грязному, закопченному ветхому зданию станции, мы выходили из трамвая или машины и быстро шли по путям, Здесь мы уже видели огненные вспышки и клубы пара, вылетающие из паровозов, и слышали лязг и стук перегоняемых товарных вагонов, внезапный грохот маневрирующих паровозов, звон станционного колокола и звуки огромных поездов, проносящихся мимо. И ко всем этим знакомым звукам, исполненным радостных пророчеств дороги, путешествия, утра и сияющих городов, ко всем резким и волнующим запахам поездов, запахам золы, едкого дыма, ржавых товарных вагонов, чистых сосновых досок, из которых сколочены ящики, и запахам свежих продуктов на складах апельсинов, кофе, мандаринов, грудинки, окороков, муки, говяжьих туш, теперь примешивались незабываемые, таинственные и знакомые все странные звуки и запахи прибывающего цирка. Великолепные ярко-желтые вагоны, в которых жили и спали главные исполнители, все еще темные, могучие, неподвижные, стояли на путях длинной цепочкой, а вокруг них звуки загружаемого цирка уже яростно кипели в темноте. Отступающую мглу сиреневой уходящей ночи пронизывали свирепый рев львов, трубный рев слонов, топот лошадей и душные, крепкие, незнакомые запахи обитателей джунглей, рыжевато-коричневые верблюжьи запахи, запахи пантер, зебр, тигров, слонов и медведей. А у путей вдоль цирковых вагонов резкие окрики и ругань служителей цирка, таинственный танец фонарей, покачивающихся в темноте. А потом вокруг сильный грохот груженных фургонов. Их скатывали с товарных платформ и гондол по настилу на землю. И в эти таинственные минуты уходящей темноты и нарастающего света во всем ощущалось борение суеты, спешки и мерного упорядоченного движения. Крупные серо-стальные лошади по 4 и 6 в упряжке под грубые окрики погонщиков неторопливо шагали по густой белой пыли дороги, гремя цепями, волоча за собой по стромке. Погонщики гнали их к речке, которая текла за путями, поили их там, и в первых лучах рассвета можно было увидеть в знакомой реке купающихся слонов и больших лошадей, медленно и осторожно входящих в воду. А на площадке, отведенной для цирка, невероятно быстро, как по волшебству, вырастали шатры. И на всей ее территории, а это была единственная площадка в городе, ровная и достаточно большая для цирка, к тому же недалеко от станции, царила атмосфера дикой и неистовой спешки и в то же время мерной работы. Яркий свет газовых фонарей освещал увядшие помятые лица цирковых силачей, которые ритмично и точно одушевленные клепальные молотки колотили кувалдами по столбам и вгоняли их в землю с невероятной непостижимой быстротой и ловкостью. А когда рассветало и входило солнце, вся площадка становилась ареной волшебства, порядка и неистовства. Погонщики ругались и говорили что-то друг другу на своем особом языке. Громко пыхтел и неровно стучал бензиновый движок. Кричали и ругались распорядители. Гудели от кувалд вбиваемые в землю столбы. Гремели тяжелые цепи. Но вот на огромной расчищенной площадке, на утоптанной пыльной земле, уже вбиты столбы для главного шатра, где будет проходить представление. И тогда на площадку, тяжело передвигая ноги, вступал слон. Он медленно опускал свою огромную раскачивающуюся голову по приказу человека, который сидел у него на голове, взмахивал раз или два серым морщинистым хоботом и неторопливо обвивал им один из лежащих на земле столбов, длинных, как мачты быстроходных шхун. Потом слон медленно отходил назад и легко, будто спичку из коробки, вытаскивал огромный столб. Увидев это, мой брат заливался громким безудержным смехом и тыкал мне в грудь своими неловкими пальцами, а два маленьких чернокожих из города, которые, вытаращив глаза, наблюдали за представлением, устроенным слоном, поворачивали друг другу свои физиономии, приседали разом и хлопали себя по коленям и разражались темным глубоким смехом, а потом начинали свою игру, вопросы и ответы. «Ведь он не балуется, нет?» «Нет, сэр, и ни за кем не посылает. Он не говорит: „Минуточку, подождите“. Нет, сэр, он говорит: „А ну-ка, ну-ка“. А идет он: „Кач-кач, кач-кач“, — говорил один, и, подражая слону, опускал свое черное лицо вниз земле. „Он его поддевает“, — говорил другой, и наклонял голову, словно поддевая головой что-то. „Он говорит: „Аррам“, — говорил один. „Он говорит: „Готово, хозяин, порядок“, — отвечал другой. Они вопили и задыхались от своего глубокого смеха и звонко хлопали себя по ляжкам, подражая движениям слона, восторгаясь его силой. Тем временем уже ставили цирковую столовую, огромный брезентовый навес без стен, и мы могли тогда видеть, как под этой крышей, за длинными столами на козлах, завтракают артисты. А аромат их пищи, перемешанный с нашим сильным волнением, с резкими, но здоровыми запахами животных, с безотчетной радостью, свежестью, таинственностью, ликующим чародейством и великолепием утра и с приездом цирка исходил, казалось, от самых дразнящих, самых аппетитных блюд на земле, которые нам когда-либо доводилось пробовать или о которых мы когда-либо слышали. Мы могли видеть, как артисты цирка с наслаждением поглощают свой грандиозный завтрак, упиваясь своей силой и мощью. Они съедали большие бифштексы, свиные отбивные, жареную грудинку, полдюжины яиц, огромные куски ветчины и огромные груды пшеничных оладий, которые повар с ловкостью жонглера подбрасывал в воздух, а рослая официантка быстро разносила по столам, высоко держа на пальцах мускулистой руки большие нагруженные подносы и уверенно балансируя ими. И над всеми этими будоражащими запахами здоровой и сочной пищи непременно повисал знойный, восхитительный аромат, который словно придавал особый смысл и остроту этой волнующей жизни утра. Аромат крепкого кипящего кофе, посылавшего облака пара из блестящего кофейника невероятной величины. Артисты пили его большими глотками, чашку за чашкой. И сами цирковые артисты, мужчины и женщины, звезды представления, выглядели превосходно. Они были сильными и красивыми, а говорили и двигались они с почти суровым достоинством и благородством. И вся жизнь их казалась нам такой прекрасной и восхитительной, как ничья другая жизнь на земле. В их манерах никогда не было ничего развязного, грубого или вызывающего, и артистки цирка не были похожи на размалеванных уличных женщин, и с мужчинами они не вели себя неприлично. Скорее казалось, что этим людям каким-то удивительным образом удалось создать общину, которая жила своей размеренной жизнью, хотя это и была жизнь на колесах, и с суровой непреклонностью, неизвестной в больших и маленьких городах, соблюдала благопристойность в семейных отношениях. Среди артистов были молодой, сильный мужчина, поразительной красоты, Женщина со светлыми волосами, с фигурой амазонки и атлетического сложения, коренастый мужчина средних лет, с морщинистым, суровым, надежным лицом и лысой головой. Возможно, они вместе работали на трапеции. Молодой мужчина и женщина прыгали с высоты навстречу пожилому мужчине. Он ловил их и с силой бросал обратно на узкие перекладины, и они должны были поймать качели в воздухе, но прежде успеть еще трижды перевернуться, пренебрегая опасностью, демонстрируя всю красоту, ловкость и точность, на какие способен человек. Но когда они приходили завтракать под брезентовую крышу, они спокойно и вежливо беседовали с другими артистами цирка, садились по-семейному за один из длинных столов и поглощали свой грандиозный завтрак серьезно и сосредоточенно, чаще всего молча, а если разговаривали, то спокойно, сдержанно, немногословно. А мы с братом смотрели на них, будто завороженные. Мой брат, оторвав, наконец, взгляд от мужчины с лысой головой, поворачивался ко мне и шептал: «Видишь, вон того лысого? Это Лавитор!» — говорил он со знанием дела. «Ну, тот самый, кто их ловит! Он должен очень хорошо уметь это делать! Знаешь, что случится, если он их не поймает, а?» «Что?» — завороженно спрашивал я. Брат щелкал в воздухе пальцами. «Каюк!» — отвечал он. «Разобьются!» «Да! Они даже не успеют сообразить, что случилось!» «И знаешь», — продолжал он, понизив голос с глубокой убежденностью, «было бы совсем неудивительно, если бы ему платили 75 или 100 долларов в неделю! Совсем неудивительно!» — решительно заявлял мой брат. И мы опять устремляли восхищенные взгляды на этих прекрасных, романтических людей, чья жизнь была так не похожа на нашу, и которых нам казалось, мы уже давно знаем и давно любим. А потом, когда уже совсем расцветало и всходило солнце, мы с неохотой покидали площадку цирка и отправлялись домой. И почему-то воспоминания обо всем, что мы видели и слышали в то чудесное утро, воспоминания о столовой под брезентовой крышей с ее восхитительными запахами пробуждало в нас такой острый, свирепый голод, что мы уже не могли ждать, когда доберемся до дому, чтобы позавтракать там. Мы заходили в какую-нибудь закусочную в городе, забирались на высокие табуреты перед стойкой и с жадностью набрасывались на бутерброды с ветчиной и яйцами, на горячие бифштексы с красной ароматной пряной, сочащейся кровью сердцевиной, на кофе, на пенное молоко из добы, а потом уже шли домой, чтобы съесть все, что поставят перед нами на столе.
Прозвучали рассказы Томаса Вулфа «Издали и вблизи» и «Цирк на рассвете». А теперь кое-что о самом авторе. Цитирую. «Вот книга. Ее написал исполин, который родился в Эшвилле, штат Северная Каролина, в 1900 году. Он давно уже обратился в прах, а когда-то написал 4 огромных романа. Он был как ураган. Он вздымал горы и вбирал в себя вихри. 15 сентября 1938 года он умер в Балтиморе от древней страшной болезни – пневмонии. После него остался чемодан, набитый рукописями, и все написаны карандашом. Рэй Брэдбери. Это написано о Томасе Вулфе. А ведь, казалось бы, трудно представить себе двух менее похожих писателей. Томас Вулф далеко не такой популярный, как его соотечественник-фантаст. Думаю, не ошибусь, предположив, что многие из нас впервые узнали о существовании этого писателя именно из брэдберевского «О скитаниях вечных и о земле». Герой рассказа с помощью машины времени доставляет в будущее того единственного литератора, эпический талант которого способен передать величие времени и пространства, отобразить новейшую историю человечества, вышедшего в космос и совершающего открытие за открытием. Он любил и описывал все величественное и грозное. Ему нужен был материал поистине грандиозный, а на Земле он ничего такого не нашел. Просто он родился слишком рано. Впрочем, самому Томасу Вулфу вряд ли пришло бы в голову жаловаться на нехватку материала. Его материалом, которого хватило на 4 громадные книги, каждая может поспорить по объему с «Войной и миром», была сама жизнь. Его собственная, органично вписанная в контекст жизни его страны. Биографам Томаса Вулфа можно только позавидовать. Согласитесь, одно дело восстанавливать биографию великого человека по письмам, документам и обрывочным, противоречивым свидетельствам современников, и совсем другое, если он успел написать ее сам. Настолько подробно и выпукло, насколько это вообще возможно. «Взгляни на свой дом, ангел, о времени и о реке, паутина и скала, домой возврата нет» — это, по сути, не 4 отдельных романа, а одна почти непрерывная автобиография. И не возникает и тени сомнения, что во всех романах действует один и тот же герой, настоящее имя которого — Томас Вулф. Томас был младшим ребенком в большой семье, болезненным, впечатлительным, одиноким. Впрочем, к совершеннолетию он вымахал в здорового парня 2-метрового роста и весьма внушительной комплекцией. И казался окружающим этаким раблезианским персонажем, поглощающим 10-фунтовые стейки и неимоверное количество спиртного, любителем грубоватых шуток и обладателем громоподобного хохота. Томас Вулф окончил университет штата Северная Каролина, затем перебрался в Гарвард, где штудировал драматургию, написал несколько пьес, в одной из которых поставленный в любительском театре сыграл главную роль, начал преподавать, съездил в Европу. Об этом периоде жизни Вулфа повествует роман «О времени и о реке». Но уже тогда Вулфу с его эпическим размахом было никак не уложиться в лаконичные драматургические рамки. Стиль Томаса Вулфа, не упускавшего ни малейшей детали, что бы он ни описывал, порой прорастал перлами, превратившимися потом в литературные легенды. Скажем, сцена прощания друзей на вокзале потянула аж на 120 страниц мелкого вулфовского почерка. Но и это меркнет перед эпизодом, когда женщина возвращается в дом за забытой вещью на 250 страницах. И даже за такими вулфовскими вариантами не многословие, а скорее удивительная зоркость, стопроцентное проникновение в ткань жизни, отображение ее с точностью, которая была бы фотографической, если бы не проходила сквозь призму мощной личности писателя. Летом 1938 года он заболел банальным гриппом, вскоре перешедшим в пневмонию. После кончины Томаса Вулфа редактор Эдвард Эсвелл взял на себя грандиозный труд разобраться с оставшимися в нью-йоркской квартире писателя ящиками карандашных рукописей. В 1939 и 1940 годах увидели свет отфильтрованные из этой груды романы «Паутина и скала» и «Домой возврата нет». Полностью же наследием Вулфа издателям удалось распорядиться лишь к 60-м, скомпоновав из разрозненной глыбы образцы малой эпической прозы – дневники, записные книжки. У него было много замыслов. Ему не хватило только жизни. Ну что ж, даже фантаст Рэй Брэдбери сумел подарить писателю, талантом которого восхищался, всего лишь 2 месяца жизни и творчества. В романе Брэдбери «О скитаниях вечных и о земле» действие происходит в 23 веке, когда богатый писатель-дилетант, разочаровавшись в своих сочинениях, спонсирует строительство машины времени, чтобы доставить из 20 века умершего в 1938 году Томаса Вулфа. Американского писателя извлекли из прошлого за час до смерти, вылечили, уговорили лететь на Марс и сочинить последнюю книгу в жизни. За 2 месяца Томас Вулф написал свою самую лучшую, подлинно прекрасную книгу о скитаниях вечных и о земле, которая еще будет написана, будет напечатана, будет прочитана в иной год через 3 столетия.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.